Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня со мной в эфире Кирилл Шамшурин. Кирилл Андреевич – российский гребец-канаист, многократный чемпион мира и Европы, победитель национальных и молодежных регат, заслуженный мастер спорта международного класса. Сейчас Кирилл Андреевич – старший тренер юниорской сборной России до 19 лет. В общем, говорить мы сегодня будем о гребле на байдарках и каное и о том, насколько здорово заниматься этим видом спорта. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте, всем здравствуйте. Будет приятно пообщаться на эту тему.
Взаимно, спасибо большое. Вы и спортсмен, и тренер. Мне кажется, много интересного сегодня обсудим. Мы с вами перед тем, как созвониться, проговорили о том, что гребной спорт – это не равно гребли на байдарке и каное. Давайте поговорим о том, что же это такое, что это за спорт и в чем его отличие.
Гребной спорт? Угу. Гребной спорт – это, ну, если делить, как делится у нас в стране, то это все-таки академическая гребля. А у нас гребля на байдарках и каное. Гребля на байдарках и каное – это гребля на байдарках, это сидя на попе и гребя с двух сторон веслом, слева и справа. А гребля на каное – это стоя на одном колене и гребешь с одной стороны веслом, не перекидывая его. Сейчас также очень популярно становится SUP. SUP-гребля – это, если перевести, расшифровать, stand-up paddle. Ну, гребля стоя. То есть ты стоишь на доске, на такой либо надувной, либо пластиковый, зависит от уровня, и гребешь стоя. Тоже очень популярный, тоже относится к нашей гребле.
Академическая гребля что из себя представляет?
Академическая гребля – это когда сидишь спиной вперед, гребешь длинными веслами на длинной лодке такая, и через уключины. У нас же весло держится в руках, без уключин.
Значит, будем сегодня говорить о гребле на байдарках и каное. У вас, кстати, направление каное, но вы когда-то начинали на байдарках. Если не ошибаюсь, вас отец привел в этот спорт. Ваш отец также тренер по гребле. А в 10 вы сами уже пересели на каное. А вот скажите, какой оптимальный возраст у нас сейчас для гребли в целом? Вот во сколько можно приводить ребенка в этот спорт?
Вообще, по законодательству у нас определено с 11 лет. Ну, 10-11 лет. Возможно, приводить. Я считаю, это оптимальный возраст. Ну, раньше нет смысла для нашего вида спорта, потому что лодка, байдарка весит 12 килограмм, и она достаточно длинная, 5 метров, 20 сантиметров длиной. То есть ребенку будет с младшего возраста будет сложно управляться с ней, ее же надо вынести, занести и сесть в нее. Просто будет не хватать сил, ну, не будет хватать сил для этого. Поэтому считаю, оптимальный возраст, ну, лет 11.
Ну, то есть до 11 лет можно спокойно учиться плавать, да, чтобы уже был навык какой-то определенный, а в 11 приходить... А вот, кстати, вопрос. А если, допустим, ребенок приходит в греблю и не умеет плавать, берете таких ребят?
Берем, конечно. Тренеры сами помогают научиться плавать. Угу. Проблем нет. И поначалу, естественно, все дети в жилетах. То есть независимо, умеешь ты плавать, не умеешь, спасательные жилеты используются. А по поводу, вот, за ним вы говорите, заниматься. У нас многие приходят как раз из других видов спорта. Плавание, он рано начинается. У меня дочка сама, вот, ей 3, она, наверное, с 4 лет ходила на плавание и, ну, развивалась. И многие дети... В 11 лет уже, когда понимают, что в плавании каких-то успехов добиться не получается, многие переходят с плавания к нам. С плавания переходят, с других видов циклических, с лыж очень много переходят. То есть у нас такой вид спорта из-за того, что чуть попозже начинать, как второй шанс дается детям, можно сказать.
Кстати, да, потому что сейчас все ведут уже в 3-4 в разные виды спорта. Собственно говоря, у многих видов спорта есть какие-то там потолки. Девчонки в фигурном катании заканчивают спорт рано. Кто у нас рано заканчивает?
Гимнастики,
девушки, да, заканчивают рано, девушки, ребята. А тут есть возможность себя найти в другом виде спорта. А я знаю, ваша дочь сейчас на доске стоит, на саповской, да, и уже умеет грести.
Да, жена ее уже садила в лодку, в каное, ну, пробовал. Еще достаточно рано, а на доске она с детства. У нас свои доски. Mm-hmm. Ну, мы купили так, их можно купить в любом магазине, в принципе, спортивном. И кататься для удовольствия. И она вообще абсолютно не боится воды уже. Она, как я и говорил, плавает хорошо. и спокойно гребет, уже понимает, у нее есть представление, что такое вода, как управляться с веслом, как управлять лодкой. Это очень много для ребенка. Ну, я считаю, вот если ребенок пришел с плавания как раз какого-нибудь, он очень легко научится гребли, грести, потому что уже есть понятие, что такое вода, и он достаточно подготовлен физически. Поэтому приходить из какого-то вида спорта гораздо проще в греблю. Гребля очень тяжелый вид спорта, как, ну, наравне, наверное, ну, как любой циклический, тяжелый наравне с лыжами, если я имею в виду профессиональный спорт, да. С лыжами, вот лыжи, академическая гребля, велоспорт, все циклические виды спорта, они достаточно сложные и тяжелые, когда ты думаешь о достижении каких-то результатов. А для детского спорта занятия на открытом воздухе, на воде, я считаю, очень полезно. Для меня гораздо приятнее, чем находиться в зале в каком-то душном.
А вот, допустим, если ребенок приходит в спорт из другого вида спорта, либо он вообще вот просто с улицы, что называется, нигде никогда раньше ничем не занимался, и он не умеет плавать. Наверняка у него есть какие-то страхи воды или там страх перевернуться. Что здесь, что можно посоветовать? Не знаю, как вы как тренер работаете с такими моментами, с моментами страха?
Сам сталкивался, когда ну, сам учился гребли, грести в каноэ, и даже мой друг, он боялся воды. И знаете, что смешно, он ни разу не вывернулся, за сколько я помню.
Вот
И
как
он
бывает.
в итоге, он сначала учился, но самое главное, наверное, научиться плавать. Когда ты научишься плавать, не будешь бояться воды, то и страх пройдет. А так, конечно, страх воды, наверное, для достижения какого-то результата он будет мешать. Поэтому от него надо избавляться. Тренеры помогают как раз плаванием. У нас после каждой тренировки детишки, ну, если погода позволяет, купаются кто в жилетах, кто без, там, ну, под присмотром, естественно, тренера. Это позволяет, ну, как сказать, развивать себя, ну, убирать страхи, нырять с плота, там, такие моменты. Так что я считаю, ну, если это не что-то патологическое, то проблемы в этом нет.
Летом, понятно, открытые водоемы, ну там, где можно это делать, проходят тренировки, а в межсезонье зимой, где проходят тренировки, и как много у нас вот таких центров или там бассейнов, или как это правильно, да, сейчас я спрошу, как таких центров много в России по стране?
Я как тренер сборной с командой страны, мы уезжаем на подготовку на юг. Ну, у нас в Краснодарском крае не замерзают водоемы. Это плюс, например, для тех, кто живет в Краснодарском крае, на юге где-то есть гребля. У них большое преимущество между теми, например, кто сейчас я проживаю в Челябинске, у которых полгода зима. И вода открывается, только лед сходит там в конце апреля. То есть ребята с юга уже в конце апреля в хорошей форме находятся. Но часто для спортсменов ведущих у нас и школы, понимая, что результат нужен, отправляют на тренировочные сборы, так сказать, лагеря на юг страны с тренером и готовятся. Если нет такой возможности, то мы очень используем вот как раз другие циклические виды спорта. На севере лыжи очень часто используют. Мы даже в команде страны в январе месяце у нас один сбор, мы так называем ОФП-сбор. Мы ОФП и лыжный сбор. Мы берем лыжи, и вся команда едет кататься, ну, работает на лыжах. То есть это не катание, не горные лыжи, это просто лыжи,
Беговые.
беговые лыжи, да. И очень, ну, очень много плавания мы используем, плавательный бассейн. То есть прям у нас бывали тренировки, вот сейчас в этом году, в январе, мы были на сборах в Кисловодске, там олимпийская база у нас подготовки. И ребята плавали по 5 километров некоторые за тренировку. Это достаточно много для плавания, не для профессионалов.
Ну,
А
тренировка-то длится 40 минут, правильно? Или там полтора часа?
по-разному, нет, это
Полтора
зависит,
часа, да?
это зависит от уровня подготовленности, какая группа подготовки. Если начальной подготовки там меньше, а потом в профессиональном спорте уже до 2-2,5 часов доходит тренировка.
А вот, кстати, интересно, а как готовить ребят разного возрастного уровня?
Как раз возвращаясь к разным группам, у нас есть группа начальной подготовки, там, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства. Они также делятся по годам подготовки, первого, второго, третьего года. И ну, для детей, просто это разделяются тренировки по времени. Допустим, для там, начальной подготовки самые маленькие, у них тренировка, допустим, одна тренировка в день после школы, они там в 3 часа, с 3 до 4. Часа вполне достаточно, потому что есть такой принцип постепенности нагрузки. То есть нагрузка сначала, как только он пришел, должна быть оптимальна для его подготовки и возраста. Нельзя сразу грузить ребенка. И постепенно, когда увеличивается уровень подготовленности, растет он, организм развивается, и увеличивается и время тренировок, и интенсивность тренировок, ну, и разная направленность уже. То есть это уже из разряда, что изучают в институте, как тренеры.
А вот по поводу направленности, кто выбирает или кто помогает выбрать вот это направление? Сам ребенок, не знаю, может, как-то родитель влияет на выбор, там, на каноэ ему, значит, в каноэ, а как правильно, на каноэ или в каноэ?
В каноэ
В
вообще,
каноэ.
в каноэ, без разницы,
А,
зависит
можно
от, зависит от ситуации.
Ага. Как обычно происходит выбор? Значит, ребенок сам определяет, что он будет в каноэ или на байдарках, значит, дальше тренироваться, развиваться, либо, может быть, родитель как-то влияет, или тренер видит способность, он видит, что, значит, у ребенка вот здесь получается лучше, поэтому буду ему рекомендовать, советовать уйти в это направление. Кто определяет?
Тут несколько моментов существует. Первый, наверное, самый банальный – это к какому тренеру он придет. Возможно, бывает так, что просто тренер, который занимается каноэ, в основном, ну, у него направленность каноэ, пришел к нему и, значит, попал в каноэ. Ну, также либо в байдарку.
Ага. А детские тренеры, они не универсальные?
Есть универсальные, а есть все-таки кто делится. То есть на базе обычно, на одной грибной базе обычно несколько тренеров. И просто чтобы было удобнее тренироваться, потому что скорость байдарки и каноэ немножко разная. И из-за этого, то есть приходится это так же самое, если делить на группы по возрасту, также придется еще делить на группы по байдарке и каноэ, скорее всего. И поэтому как бы тренеры зачастую делятся. Кто-то тренирует каноэ, кому ближе байдарка, тренирует байдарку.
Ну и, соответственно, тренеры в большей степени, да, там помогают выбрать направление. Если, допустим, изначально он был универсальный тренер, а дальше он смотрит на то, как ребенок развивается и что ему больше подойдет.
Да. Да. Еще тут один такой момент, ну вот я говорю несколько таких, которые влияют. Бывают, дети приходят уже конкретно, кто-то приходит там, или родители подсказали, или ребенок, который, да, я хочу, вот я увидел каноэ, я хочу именно в каноэ, или да, я увидел байдарку и хочу только в байдарку. Бывает такое. Также бывает, просто приходят к тренеру, и, ну, ребенок, который в принципе не знает, что такое байдарка, каноэ, ему начинают объяснять, он может захотеть что-то, и тренер может подсказать, где, ну, где лучше ему будет, то есть, ну, глядя на его антропометрические данные, на его конституцию тела, на то, как он держится, то есть, может, подходит либо больше байдарка, либо каноэ. Ну, и либо еще другой момент, у нас еще, допустим, в каноэ даже подразделение есть, у нас есть, кто гребет с левой стороны и с правой стороны. И у нас всегда считается, что тех, кто гребет слева, не хватает, хотя это не имеет никакого отношения к левша ты или правша, это, наверное, больше психологический момент, и из-за этого большинство все-таки хочет грести с правой стороны. Хотя сам я греб с левой.
С левой? А как вот определяется, с какой будешь грести, слева или справа? Как в скейтборде или в сноуборде? Вот человек стоит, его толкают, какая нога вперед уйдет, значит, та и ведущая. Так же у вас?
Либо сами, как дети, пришли и встали, как им захотелось, на какое колено. Либо тренер сам ставит, то есть, говорит, леваков не хватает, все, становимся налево.
По поводу антропометрических данных, а вот какими характеристиками, какими данными должен обладать ребенок, чтобы стал каноистом?
Да нет таких данных, оно это я, наверное, сутрировал, так сказал, но без разницы нет. У нас есть олимпийские чемпионы, которые невысокого роста, то есть если в академической гребле очень важен рост, очень часто там ребята под 2 метра ростом, у нас в каноэ, в байдарке очень много исключений из этих правил. Конечно, изначально будет хорошо, если ребенок придет там длинные руки, высокие, это изначально будет его плюс, но все сглаживается тем, как усердием, чувством воды, как ты чувствуешь воду, как ты продвигаешь лодку. В принципе, сейчас работают все, и у нас в сборной команде абсолютно разные ребята. Есть и высокие, есть и невысокие ребята до 1,80 м, и 1,70 м ребята есть. Это не показатель сейчас.
То есть можно идти всем в этот вид
да,
спорта?
Да, всем рады будут, да. Все зависит многое не от данных, а от твоей головы, от твоего усердия. У нас вид спорта такой.
А вот знаете, что интересно? Вы начинали на байдарке, а потом перешли на каноэ. И ваш отец, если, значит, все правильно написано в одном там из интервью, вы говорили о том, что ваш отец сначала тренировал, значит, ребят на байдарках, а потом переквалифицировался и стал тренировать на каноэ.
Да, да, все правильно написано.
Почему каноэ?
Ну, не знаю, изначально у меня не было выбора. Он меня с детства уже ставил в каноэ. Сам он греб в байдарке, греб. Ну, он мастер спорта и тренер по байдарке, правильно все я говорил в интервью. И да, вот, наверное, он переквалифицировался буквально перед тем, как у него появились ребята в каноисты. И, наверное, я его второе поколение ребят-каноистов. А почему я греб в байдарке? Да просто из-за того, что существуют так называемые малютки, мы их называли, байдарки. Для детей помладше, не сильных, то есть я греб до 10 лет. И в каной таких маленьких не было. Из-за этого меня посадили и сказали, катайся. Вот так все это произошло. Она просто поменьше, полегче, и для ребенка проще справиться.
Есть еще такая тема, работа непосредственно в воде, на там, этих досках, точнее, в этих лодках. И, насколько понимаю, бывает часто, что нужно очень долго гребсти, и вот эта монотонная работа, насколько сложно в таком режиме работать, в таком режиме тренироваться?
Достаточно сложно, это самая большая проблема циклических видов спорта. Потому что циклический вид спорта, ну, один цикл — это один грибок. И чтобы нарабатывать их, это надо делать очень много таких грибков. А это монотонность. Один к одному должен происходить. И поэтому весь подготовительный период, как у нас даже есть такое, ну, не у нас, а вообще, я не помню, кто сказал, но выражение «мили делают чемпионов». То есть сколько ты километров прошел, сколько миль, то есть и будет зависеть, насколько твой результат. Все проходят через, ну, все лидеры, которые и попадают в сборную страны, и на международном уровне, все проделали очень большой путь, проделали, ну, сделали очень много километров, так сказать, прошли. И монотонность, она, да, сложная. Есть же предрасположенности у людей. Кто-то спринтер по своей природе, кто-то стайер, то есть у него больше выносливости, он любит эту монотонность. Длительная тяжелая работа, она всегда тяжелая. То есть никуда от этого не деться.
Но это на волевых, или это потому, что, допустим, есть спортивная цель, и ты к ней стремишься, поэтому, чтобы там не было, сколько бы километров не нужно было проплыть, ты идешь к этой цели?
Так, да. Если у тебя цель прийти покататься на лодочке, то, естественно, тебе это не надо. А если ты хочешь чего-то добиться в этом виде спорта, то тебе придется пройти через это.
А вот смотрите, мы сейчас говорим о профессиональных спортсменах. А если ребенок пришел или там подросток пришел, или его перевели, там родители, неважно. Если он пришел и, допустим, что-то пошло не так, он просто для себя занимается, он не хочет заниматься этим видом спорта профессионально. Как его мотивировать на вот такие длительные, продолжительные, долгие тренировки?
Ну, я думаю, заставить никого невозможно, нельзя. Но я знаю очень много людей, там и друзей моих, которые в свое время, ну, не получилось у них, не каждый станет чемпионом. И они полюбили этот вид спорта, они приходят, тренируются для себя, как занимаются, так сказать, для своего здоровья, для удовольствия. И тренеры, в принципе, когда понимают, что человек уже не хочет там добиться чего-то у него или у него не получается, никто никого не выгоняет в нашем виде спорта. То есть ребята приходят, у них есть лодка, весло, зачастую им дают, катайся на здоровье. Ну, естественно, ну, у нас вид спорта бесплатный в основном. Я не знаю, может, есть какие-то клубы спортивные, где платят деньги. Но в основном это бесплатно. То есть приходи, катайся, дыши воздухом. Никого никогда не выгоняют.
А бесплатно это именно тренировки, а вот аренда лодок, не знаю, там, весел?
Наш вид спорта такой, что все выдают. Все выдают бесплатно. Все государственное. Но есть, говорю, если какие-то платные, ну, да, клубы, но это большая редкость у нас в стране.
Ага, хорошо. Но это замечательно. Можно попробовать бесплатно понять, твое, не твое. Как минимум попробовать. По поводу воронки, если говорить о том, что до Олимпа доходят, безусловно, единицы, какая это воронка в не в грибном спорте, а в гребле на байдарках и каноэ?
Ну, вы имеете в виду количество людей или?
Ну да, ну вот допустим, пришло 100 ребят, а сколько человек дойдет до финала, до Олимпа?
Ну, что считать Олимпом? Ну, у нас мы часто обсуждаем это с тренерами, со знакомыми. Ну, наверное, если брать математику, хотя большие есть большие исключения, то есть если попал к очень грамотному тренеру или ребенок очень талантливый, тоже очень, ну, часто, зачастую бывает так, что просто талант, который чувствует, у нас есть такое понятие, как чувство воды. Это как зацепился за воду и протолкнул себя, то есть, и ну, мимо весла, мимо опоры. Их сразу видно, понятно, что они добьются больших высот. А до Олимпа, ну, сложно сказать, это большая работа, стечение обстоятельств. Это, знаете, как в нашем виде спорта, если, я не знаю, в России занимаются, ну, например, возрастной группы 1000 человек, то один человек едет только у нас только одна лодка, например, один одиночник едет на первенство мира до 19 лет. То есть отбор вот такой.
Скажите, а есть вот перед тренерами ставят, что тебе нужно воспитать, не знаю, там точно чемпиона в России, мира, Европы или
Ну,
там.
тренерская зарплата в школах, вообще тренерская, ну, зачастую зависит от результата. Чем выше результат, ну, у нас как государстве, что тем больше зарплата тренера. Также, конечно, от количества людей в группе. Есть детские тренеры, у которых там по 30 человек в группе. А, например, высшего спортивного мастерства у тренера, вот у моего отца, я у него числился один. То есть, потому что уже заслуженный мастер спорта и уже все. То есть достаточно в группе иметь одного человека, с которым работать. Ну, на этом уровне уже было достаточно так.
Вы старший тренер юниорской сборной до 19 лет. Как выглядит ваша работа на примере в разрезе одной недели?
Ну,
Например.
я
Или
старший
одного
тренер,
сезона, кстати. Вот так, наверное, правильнее будет.
я объясню вообще, что я делаю. У нас в команде 4 группы. Это женское каноэ, мужское каноэ, женская байдарка и мужская байдарка. В каждой группе есть по 2 тренера. Ну, старший тренер группы и по его помощник. Ну, зачастую так. И вот получается, я руковожу тренерами больше. Я, конечно, работаю со спортсменами, тоже взаимодействую, ко мне подходят, я подсказываю. Но больше я организую работу тренерского коллектива. И все организационные там моменты по сборам, по где проводить сборы, условия на сборах, все организую я. Но также я периодически выезжаю с каждой группой там, в катере. Тренеры ездят в катере, и на тренировках я присутствую. Я не могу сразу со всеми, с четырьмя, но, допустим, каждый день с какой-то группой. Так, а если брать в разрезе, как тренируется сборная команда на примере одного дня, допустим, начало недели. У нас 7-10 построения. А, после выходного обычно у нас врачебный контроль до построения. Все приходят, у нас есть врач команды, когда все приходят на врачебный контроль, проверяют давление, кардиограмму снимают, есть еще различные другие показатели. Потом у нас 7-10 обязательное построение. Мы строимся, считаемся, так сказать, все здоровы, все друг
Все
друга
дошли
видим,
после
здороваемся.
выходных, да?
Да, все здороваемся. И дальше все бегут на зарядку. У нас обычно 4 километра бегают зарядки, там зависит от группы, какая тренировка будет следующая. На турники, и потом завтрак. После завтрака небольшой отдых, и в часов 10 примерно, ну, зависит тоже от каждой группы по-разному, выход на воду, там около 2 часов тренировка. Потом обед после тренировки, обеденный сон, и в 4 часа вторая тренировка, тоже около 2 часов. Она либо на воде, либо в зале, возможно, либо, ну, зависит от направленности. Мы очень много используем тренажерные залы, тоже общую физическую подготовку. Отбой в 10 часов. Все уже без сил спят. Вот так
10.
проходит день.
Мечта родителя любого просто. Когда ребята успевают учиться? А, ну сейчас это мы говорим о 19 лет.
Это уже мы говорим о сборной команде страны.
А взрослых, да?
Нет, до
До
19. Ну, до
19
19.
ребят.
Да, на юноши.
А вот смотрите, но ребята же еще учатся минимум.
Конечно.
А когда
Ну
они
вот у
успевают
них.
учиться?
Ну, многие, вот зачастую, вот я помню, на сборах в общая комната, они садятся, там компьютеры, у кого-то дополнительные задания. У нас есть ребята, которые врачами хотят стать, им приходится очень серьезно учиться. И они садятся, допустим, вот ужин 6 часов, там, в полседьмого. И с полвосьмого я смотрю, они часов до 9 занимаются, сидят, занимаются уроки, дополнительные задания. Кто уже связал себя спортом, они учатся в училищах Олимпийского резерва различных, у нас их несколько по стране. И там, естественно, само обучение подстроено под их спортивный график. Он гибкий и достаточно удобно учиться и тренироваться.
Мотивация ребят сейчас, она немножечко упала из-за того, что, ну, из-за всей этой ситуации. Мы же вроде как можем сейчас, да, в международных турнирах участвовать. Я имею в виду сейчас прям греблю на байдарках и каноэ.
Вообще, вот в этом году у нас первенство мира должно было проходить в Италии, и нас допустили, то есть мы могли бы туда поехать, но в последний момент Международная федерация гребли на байдарках и каноэ, там, совместно с итальянцами, сказали, что они не могут обеспечить безопасность. Ну, потому что все-таки это юноши, не дай бог что-то случится, ну, до 19 лет там. И только такая формулировка. Ну, не знаю, насколько она была политическая или мотивирована действительно безопасностью. А по поводу мотивации ребят, многие из них никогда не были. То есть команда, если брать вот эту команду юношескую, то есть до 19 лет, юниорскую, многие из них никогда и не были на международных соревнованиях и, в принципе, не знают, что это такое. Если брать основную команду, то там ребята, конечно, им сложно себя находить мотивацию, как и меня в свое время, почему я завершил спортивную, ну, свою карьеру и решил заняться уже другим делом. Тоже это в план было, в принципе, вот из-за чего вы говорите, из-за мотивации.
Но вы же совсем недавно завершили карьеру.
Да, в сентябре того года последние соревнования у нас проходили в Владивостоке, международные, и там последний мой старт был в конце сентября.
Ну, такой тогда вопрос. Если ребята пришли в профессиональный спорт, и, допустим, каждый мечтает получить медаль, не медаль, а там, завоевать первое место на чемпионатах и вообще на Олимпиаде, если вот сейчас такая ситуация, зачем они дальше это делают? Зачем они выходят на тренировки? Зачем они живут на этих сборах, на этих базах? Лишают себя, я не знаю, там, удовольствия встретиться с друзьями или там, еще какого-то удовольствия, возможно, лишают себя. Ради чего это все?
Но у нас сейчас проводится очень много соревнований, ну, различных и в стране, и международные, куда мы ездим. Ну и вообще вся эта ситуация в целом, я считаю, что она ненадолго. Возможно, уже в следующем году уже все будет открыто. И как сейчас руководство нашей федерации по гребле на байдарках каноэ, все сводится к тому, что наши чемпионы растут сейчас, вот сейчас только, как раз до 18 и младше. То есть и поэтому очень большое внимание уделяется подготовки детей, юношей, там, молодежной команды. Вот как раз потому что сейчас, когда все откроется, именно они будут зарабатывать медали, они поедут на Олимпиаду уже. Так, я считаю, те, кто, ну, близок к нашему виду спорта, сейчас они понимают, и они мотивированы на результат, что в любой момент сейчас все откроется, и они поедут добывать свои золотые медали.
А как воспитать чемпиона? И вот какая роль у родителя на этом пути?
Ну, родители должны поддерживать только. Если у ребенка есть так, желание стать чемпионом, то самое главное, это, наверное, поддержка родителей, чтобы он домой приходил и ему говорили: ты молодец, давай, у тебя все получится. Это, наверное, самое главное. А как воспитать? Ну, не бывает универсального рецепта. И это, знаете, если бы такое было, то у нас все чемпионами были. То есть
Тогда
у каждого тренера свой секрет. Так же, как я
хорошо,
говорил, каждый человек талантлив по-своему.
хорошо.
Поэтому
Тогда подождите, подождите, тогда интересно. А в чем секрет вашего профессионального спортивного успеха? Вы ведь многократный чемпион мира и Европы.
очень много работать. Я очень много тренировался. Кому-то дается легче, кому-то тяжелее. Я проделал огромную работу. Кто меня знает, они, в принципе, согласятся. Много километров, монотонность, как я говорил, наверное, в одном интервью, вы, наверное, где-то читали, что я люблю то, что Ну, любил то, что других пугало. Вот эту
Да, да,
монотонность
да.
20, по 20 километров в день на одной тренировке, это для меня нормально.
А сейчас удается вот сесть в байдарку или на каноэ, в каноэ?
Ну, да, только для себя покататься. А так, конечно, времени нет. Да, это, ну, уже, наверное, и желание такого большого, этих монотонных тренировок, все-таки это очень много сил тратится на это, а потом надо еще поработать. Так вот, как я говорил, прийти для разнообразия, это да, для общего поддержания.
Последний вопрос, но он очень важный. Как вы думаете, что может повлиять на то, чтобы в спорт, в греблю, на каноэ и байдарках приходило больше ребят, больше людей? Федерации, обществу, спортивному сообществу?
Мне кажется, просто, чтобы в каждом поселке, достаточно крупным с водоемом, была грибная база, грибная школа, и дети сами пойдут. Ну, вот, зачастую больше всего ходят туда, вот, допустим, какой-то городской пляж, и рядом с ним грибная база. Все мимо проходят и видят, как катаются на лодке. Реклама. Представляете, какая реклама на лодке покататься? Я думаю, вы бы сами не отказались попробовать,
Ну да, это
если бы лето.
интересно.
Да, вот это главная реклама, когда просто это есть, когда это на виду. То есть развивать именно количество грибных баз, количество тренеров. То есть, мне кажется, только в этом направлении. А результат пойдет, когда будет много людей, когда будет конкуренция. И, естественно, появится и результат, когда на соревнования приезжают ребята соревноваться между собой и друг друга хотят победить. Все равно это спорт. Кто первый приехал, тот и победил.
Ну да. А, кстати, практически все спортсмены говорят о том, что двигатель прогресса это и тренеры, кстати, двигатель прогресса это дух соревновательный такой, соперничество это очень важно для развития.
Да, так и есть.
Да. Кирилл, огромное вам спасибо. Было приятно с вами побеседовать, поговорить и интересно услышать о том. Во-первых, мы разобрались, что значит грибной спорт это не про каноэ и байдарку. Теперь как будто бы понимаем и разделяем. Во-вторых, мы понимаем, что любой спорт прекрасен, но спорт на воде, на свежем воздухе, да, это же все, о чем мечтают родители, чтобы ребенок не сидел в гаджетах, а, значит, проводил с пользой время на свежем воздухе, это как раз вот сюда.
Да, именно сюда.
Да, спасибо вам большое. Я желаю, чтобы вот та полоса, которая у нас сейчас есть, везде она закончилась, и открылись новые перспективы для спортсменов и для вашей команды, сборной до 19 лет, ребят. Все медали просто забрали. Все было только их.
Спасибо большое.
Спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока-пока.
Все, всем до свидания. Спасибо, что слушали.